Обе стороны после подписания соглашения о прекращении огня полны воодушевления, хотя никаких зримых признаков чьей-то победы или поражения не видно. А с чем на самом деле подошли стороны к этому соглашению? И вообще, есть ли среди этих итогов что-то, что способно придать случившемуся хоть какую-то осмысленность?
Конечно, больших успехов на земле не было. Азербайджанская сторона, если она начала эту операцию, заняла снова некоторые высоты, некоторые маленькие земли, но это со сравнением, что они до сих пор находятся под армянским контролем, это очень мало. Продолжать операции — это значит большие человеческие потери за минимальные достижения. Конечно, у азербайджанской стороны очень большая дилемма, что они очень много земель под армянской оккупацией. Это азербайджанские территории, которые уже 20 лет под чужим контролем. Это, конечно, постоянная травма, постоянный удар по Азербайджану. Но с другой стороны, чтобы снова занять эти территории силы, это очень рискованно, это значит огромные человеческие потери. Как бы перед этой дилеммой, я думаю, что Азербайджан находится много лет и не находит адекватный ответ на этот вопрос.
Том, как по-вашему, это действительно было решительное наступление, о котором сказал президент, о котором говорил посол Азербайджана в Москве? Или это было стечение обстоятельств, которые потом было использовано?
Ну, с расстояния, конечно, очень трудно знать. Там фактически нет наблюдателей, нет мониторов на земле. Последние года два, конечно, очень многие вспышки находятся на линии соприкосновения. Конечно же, весна наступает, а в горах можно воевать. В этом, конечно, есть что-то стихийное. Но я бы сказал, что чтобы принять более серьезные операции, чтобы использовать тяжелое оружие, нужна политическая воля. Это имеется в виду с президента в Баку или Ереване. Там простые командиры такие решения не принимают.
Президенты обеих стран в этот момент находились в Вашингтоне.
Да. Это, конечно, странный момент. Может быть, конечно, очень много веси по этому поводу. А может быть, это какое-то прикрытие, что можно как-то доказывать миру, что мы ни при чем, мы были. Это единственный мой довод из этого действительно странной ситуации. Можно тоже сказать, что оба уже имели свои встречи с Байденом в Сперри, значит, что они из этого как бы смогли избежать сложных вопросов. Не было предстоящей встречи.
Вообще очень много конспирологии во всей этой истории. А как, по-вашему, действительно во все это вовлечены мировые державы?
Ну, у этого конфликта, конечно, есть внутренний аспект, есть и внешний аспект. Я бы сказал, что внутренний аспект сильнее, важнее, что фактически с 1988 года это армяно-азербайджанский конфликт, и главные решения принимались в Ереване, в Степанакерте, в Баку. Но, тем не менее, конечно, это маленькие страны, их там Кавказ является, конечно, регионом внешнего влияния, и, конечно, роль России значительная в этом конфликте. Но роль России постоянно меняется, у России есть интересы и здесь, и там, и главное, те, которые говорят о руке Москвы, по-моему, не учитывают то, что у России нет миротворцев на земле, как в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Значит, можно только как бы посторонне влиять на ситуацию, как бы политическим способом. По-моему, я не вижу здесь прямую руку Москвы. Что касается Турции, я бы сказал, что как государственный интерес Турции — это на стабильность, это на решение конфликта. Но вдруг эмоциональный Эрдоган вмешается, он очень обижен на Россию, и он однозначно поддерживает азербайджанскую сторону. По-моему, он таким образом подрывает те усилия турецкого МИДа, который очень много лет хочет быть нейтральным медиатором в этом конфликте. И Армения, и Азербайджан хотят многовекторную политику. Они не хотят быть только на стороне России или других держав. Они хотят такой более сбалансированную внешнюю политику, где имеют неплохие отношения с многими, в том числе России, Европы, с Ираном. Но Турция — это, конечно, отдельный вопрос. Но другой вопрос, вопрос безопасности, что практически Армения почти на 100% зависима от России в области безопасности. Это никуда не денется. Это, конечно, главная боль сейчас Армении, что они видят какое-то усилие со стороны Москвы сближаться с Азербайджаном, и у них на это нет адекватной реакции.
А 2 года назад, после обострения тогда, в Армении говорили с некоторой гордостью, потому что вот мы справились с этими проблемами без помощи России. Тогда, впрочем, проблемы были не такие серьезные, как сейчас. Но и сейчас вроде бы тоже они справились сами.
Да, действительно, может быть так. Но речь до сих пор идет о более локальных стычках вокруг Нагорного Карабаха. Но если вопрос пойдет в будущем, не дай бог, о более широком конфликте, и это будет касаться территории Республики Армении, тогда, конечно, будет у России будет военные обязательства от ОДКБ перед Арменией. Тогда, конечно, мы будем совершенно в другом мире, когда Россия фактически будет вовлечена в конфликт. И, может быть, даже Турция на сторону Азербайджана, потому что у Турции с Азербайджаном тоже есть договор 2010 года. Я надеюсь, что эта угроза тоже как бы в голове, скажем, и лидеров в Москве, и в Анкаре, и они понимают, что это недопустимо.
А насколько это допустимо для самих участников конфликта, прежде всего для Азербайджана? Насколько широкий масштаб столкновения может себе позволить Баку, учитывая его внешнеполитические ставки?
Ну, я думаю, что то, что мы видели в последние дни, это то, что действительно, как я уже намекнул, у Азербайджана практически нету военного варианта. Можно за какие-то дни занять снова какие-то потерянные территории, но чтобы воевать больше, нужно не только военная мощь, которая, там большие вопросы, хватает ли у них такой военной силы, но нужно и какой-то хороший внешнеполитический контекст, который не является в последнее время, потому что и Россия, и я думаю, что и Турция, и точно Запад просто такого не хотят, чтобы был новый конфликт вокруг Карабаха.
Что теперь будет с переговорным процессом? Ведь его содержание последние несколько лет изменилось. Если раньше посредники предлагали какие-то варианты урегулирования, то последние годы, как мне кажется, посредники больше заняты тем, что они гасят возможный пожар, и никаких новых проектов они не предлагают. Теперь изменится как-то качественное содержание Минского процесса?
Я надеюсь, что изменится, потому что Минского процесса фактически нет последние годы. Там только какие-то челночные дипломатии, какие-то очень вялые встречи раз или два раза в год. Это нельзя сказать, что это настоящий переговорный процесс. Но понятно, что когда есть другие, более горячие проблемы в мире, типа Сирии, что Москва и Вашингтон не могут так серьезно обращать внимание на Карабах. Но это, конечно, ошибка, потому что Карабах — это, как мы видели в эти дни, это очень взрывоопасный конфликт. Эти бои — это вызов, как бы, сопредседателям Минского процесса, что надо более серьезно заняться. Но здесь возникает самый сложный вопрос – это миротворческий контингент. Кто будет контингент нужен, чтобы обеспечить мир? Это очень сложная география. А кто будет миротворцы? Конечно, Россия готова даже в одностороннем порядке играть эту роль. Но Азербайджан точно этого не хочет, и западные страны тоже не хотят видеть чисто российский миротворческий контингент вокруг Карабаха. Значит, это вызов западным державам. Они могут найти миротворцев из Европы, даже из Америки, потому что без этого, я думаю, что мира в Карабахе не будет.
Но на это вряд ли согласится Москва.
Нет, ну Москва тоже в этом отношении должна быть прагматична, чтобы, я думаю, что должен быть какой-то договор, где Россия играет роль, но не эксклюзивный роль в решении этого конфликта.
А Москва, по-вашему, готова к тому, чтобы на эту роль согласиться?
Ну, я думаю, что это мы видим в других регионах мира, например, Иран или отчасти Сирии, когда есть необходимость, какая-то мировая стратегическая необходимость, Запад и Россия могут до сих пор сотрудничать. Карабах — это не Украина, это не Грузия, это не как бы... У Москвы нет таких претензий на влияние, как, скажем, в Украине. Я думаю, что это, конечно, очень трудно, но это возможно.
В каком направлении могут проявить гибкость Армения и Азербайджан, по-вашему, теперь?
Самое важное от внешних игроков – это более серьезные отношения к формированию миротворческого контингент миротворческой миссии. Я думаю, что это очень важно. Потому что нужно какое-то разделение армян и азербайджанцев. Хочется, чтобы они жили бок с боком в будущем, но сейчас это невозможно.
Да, но по какой линии?
Я думаю, что как бы общие контуры соглашения давно известны, что сначала 5 районов вокруг Карабаха, востоку от Карабаха должны быть возвращены Азербайджану, должен быть вывод оттуда армянских войск, и в ответ на это должен быть новый повышенный статус Карабаха. Я не говорю о независимости, но как бы больше гарантов о безопасности Карабаха и обещания, что в будущем будет какой-то плебисцит. Это как бы два главных элемента. На них очень сложно согласиться, но практически другого решения этой проблемы нет.
А то есть на столе по-прежнему что-то вроде мадридских принципов?
Я думаю, что мы все знаем более-менее, как выглядит как бы решение этого конфликта. Есть документы, нюансы меняются. Но то, что де-факто армяне будут, они останутся у них на Горный Карабах, у армянской стороны, что то, что будет возвращены оккупированные территории Азербайджана, это как бы два главных элемента. Но давно на это нет политической воли у руководства и нет настроения в обществе. Но сколько это может длиться? Еще 20-30 лет, не хочется, чтобы просто... Кавказ остался таким, в таком состоянии уже на много десятков лет.
По-вашему, то, что случилось, и, слава богу, не случилось вот в этом столкновении, это может каким-то образом простимулировать стороны к тому, чтобы, наконец, сблизить свои позиции?
Ну, не знаю. Я думаю, что эмоции, конечно, очень накаленные. Беда в том, что все эти годы... не было как бы честного разговора между руководством этих стран и обществом. Разговор о том, что тотальной победы у нас не будет, враг не будет полностью побежден, что все-таки мы должны жить вместе и пойти на компромисс. Такого разговора не было все эти годы и с обеих сторон. И я боюсь, что будет еще сложнее как бы убеждать людей, общество, что компромисс нужен. А вот это, наверное, беда этих дней. Не только, конечно, есть человеческая беда, люди погибли ни за что, но есть и политическая беда.